Основ как бы правовых, общая часть. Вторая часть, она посвящена ближе к вашей будущей специальности и связана с информацией. Я, так сказать, прочитаю вам целый ряд лекций, посвященных правовой защите информации, правовому регулированию информации, прежде всего коммерческих организаций, да, в общем-то, и государственных учреждений. Вот, собственно, такой курс вам предлагается вашему вниманию. Мы с вами встречаемся по пятницам, вот в это время, 10:30. По окончании вы должны сдать мне зачет. Какие источники и литературу я вам рекомендую? Ну, прежде всего, Конституция Российской Федерации. Это достаточно тоненькая такая брошюрка. Ну, наверное, вы все ее знаете, видели, и не то, что видели, а читали. Так? Но надо будет хорошо ее знать, Конституцию. В общем, знание Конституции – это, считайте, половина вашего успеха, сдачи зачета. Потому что все основные положения Конституции, они, естественно, будут вынесены в перечень вопросов, которые я буду вам задавать на зачет. Что касается литературы, то у нас есть учебник, подготовленный коллективом авторов юридического факультета. Он называется «Правоведение». «Правоведение». Под редакцией Пугинского. Там коллектив авторов где-то порядка 20 человек, так сказать, ведущих специалистов в различных областях и направлениях. В том числе и ваш покорный слуга, тоже автор этого учебника. Это что касается общей части вот изучения. Что касается вот особой части, так сказать, да, которую я выношу на ваше внимание предлагаю, то здесь бы я вам порекомендовал мои книги, так сказать, так. Это «Коммерческая тайна в России», первая книга, 2007 год. «Коммерческая тайна в России», 2007 год. Затем учебник «Комплексная защита информации на предприятиях». «Комплексная защита информации на предприятиях». Этот учебник вот буквально сейчас уже выходит, 2008 год. И вторая книга «Учебное пособие. Правовая защита информации в коммерческих организациях». Именно в коммерческих организациях. Вот. Вот, собственно, те книги, которые я вам рекомендую, которые вы должны усвоить, так сказать, при подготовке к зачету. Ну, а теперь позвольте мне перейти к первой теме. Она у нас носит такой вводный характер и посвящена основным понятиям о государстве и праве. Хотя вот наш курс называется «Основы российского права», но я считаю, что необходимо дать вначале общее понятие о государстве и праве. Прежде чем говорить конкретно о том, какой у нас государственный общественный строй, какие виды власти, какая вообще форма у нас государства, какие источники права у нас используются в нашей стране, что такое юридическая ответственность, и уголовная, и материальная, так сказать, например, дисциплинарная, гражданско-правовая. То есть вот эти все общие вопросы мы сегодня с вами и рассмотрим. Итак, прошу, запишите, пожалуйста, тему, которая называется «Общее положение о государстве и праве». Значит, первый вопрос у нас понятие и признаки государства. Понятие и признаки государства. Нужно сказать, что с момента своего возникновения государство необходимо было регулировать те общественные процессы, которые происходили. И вот для этого, в общем-то, и была создана специальная, так сказать, государственная структура, политическая структура. Порой спрашиваешь у студентов, а чем отличается профсоюзная организация от государства, как организации? Вот. Так вот, чтобы отличить профсоюзную организацию, ну я условно говорю, так сказать, любую другую, некоммерческую, от государства, как организации, нужно рассмотреть основные признаки, которые характеризуют государство. Итак, первый признак – это публичная власть. Публичная власть. Что представляет собой публичная власть, с которой мы с вами постоянно сталкиваемся? Когда идем в метро, например, вас милиционер останавливает, вообще, да? Да, это представитель власти, именно публичная власть. Так вот, публичная власть – это, в общем-то, орган управления и орган подавления. Вот две таких составных части представляют собой публичная власть. Значит, орган управления и орган подавления. Ну, давайте посмотрим, что такое орган управления. Орган управления – это законодательная и исполнительная власть. То есть органы, которые управляют обществом, государством. Ну, применительно к России, у нас законодательным органом... Какой орган является? Кто мне скажет? Совершенно верно. Государственная Дума, говорят, Нижняя Палата, да, и Совет Федерации – это Верхняя Палата. В целом это что? Федеральное Собрание Российской Федерации. Это у нас законодательный орган. То есть законодательный орган, что пишет нам, принимает соответствующие законы, которые мы с вами должны выполнять. Вот исполнительная власть, она представлена в лице что? Правительства Российской Федерации. Правительство. Есть еще судебная власть. Ну вот, что касается органов подавления, то сюда относят, прежде всего, армию, правоохранительные органы. Это милиция, ну, мы с вами так привыкли говорить, милиция, это МВД, Министерство внутренних дел, это значительно шире, так сказать, понятие милиции. Милиция только одно главное управление МВД. Федеральная служба безопасности, ну и ряд других силовых структур, которые относят вот к органам подавления. Вот что такое публичная власть. И, соответственно, представители, должностные лица, которые состоят на службе, работают в этих органах, они олицетворяют собой эту публичную власть. Понимаете? Тот же милиционер постовой, поскольку он находится на службе, он и представитель власти в данном случае является. Поэтому в Уголовном кодексе так строго и записано, что покушение, так сказать, на представителя власти карается очень серьезными, так сказать, мерами наказания. Вот. Второй признак, который образует понятие государства, это территория. Любое государство, большое или маленькое, имеет определенные территории. Но вы знаете, что наше государство самое большое по территории, да? И мы с вами этим гордимся, в общем, да? Что это такое территория? То есть государство разделено на определенные территориальные единицы, административные единицы. Ну, в частности, возьмите наше государство. Оно состоит что? Из субъектов федерации. Сколько всего субъектов? Кто мне скажет? А? Да, 89 прописан, да? Но произошли некоторые изменения. Какие? Некоторые субъекты объединились, да? И теперь у нас насчитывается 87, да? Правильно? Вот. То есть субъекты – это, в общем-то, государственное образование. Понимаете? Причем субъекты, они тоже различаются у нас. Ведь у нас есть республики, их 21 республика по конституции. Это, в общем-то, государство, самостоятельное как государство в рамках федерации. Что касается вот остальных субъектов, я имею в виду края, области, то это государственное образование. Государственное образование. Хотя они, все субъекты, равны во взаимоотношениях с федеральным центром. Независимо от того, что это республика, самая большая, например, да, Татарстан или какая другая, да, вот, либо, так сказать, национальный округ, маленький, так сказать, по территории, в общем, численность населения. Между тем, они равны в отношениях с федеральным центром. Третий признак государства – это налоги. Налоги. Ну, вы уже, так сказать, я так понимаю, большая часть вас работает, да? И уже знаете, что такое налоги. И что надо их платить, так сказать, да? Вот. Ну, а если вы руководитель организации, то, естественно, вы платите кроме подоходного налога, как гражданин, и много других налогов, налогов, так сказать, так, бюджет страны. Так вот, что же такое налоги? Налоги – это, в общем-то, материальное средство, которое в определенной пропорции государства, в определенное время даже, да, взимает с физических и юридических лиц. Ну, когда я говорю физические лица, то имею в виду не только граждан Российской Федерации, но и иностранцев, которые проживают на территории Российской Федерации, находятся на законных основаниях, а также лиц, которые вообще не имеют никакого гражданства. Ни российского, ни американского, например, так, израильского и какого-то другого. Да. Ну, так оказались в такой жизненной ситуации, что не имеют пока гражданства. Но все они, в общем-то, по закону должны платить налоги от своей трудовой деятельности или предпринимательской деятельности, выполняемой. Говоря о направленности использования налогов, нужно подчеркнуть, что сегодня налоги используются не только на содержание вот аппарата управления и подавления, который я вам сказал, потому что в прежние времена в основном использовались взимание налогов, сборов на содержание вот этих органов. Сейчас в основном, так сказать, большая, так можно сказать, львиная доля налогов, средств, поступающих от налогообложения, да, конечно же, используется для финансирования различных программ, социально-культурных, производственных и так далее. Ну, вы знаете, приоритетные программы, которые приняты и действуют, и находятся лично под контролем президента в нашей стране. Кто мне назовет, какие у нас приоритетные программы сегодня?
Здоровье,
наш проект. Да, наш проект. Еще. Сельское хозяйство тоже относится, да? И жилье, да? Да, жилье. Она где-то, да? То есть получается самые важные вопросы, которые касаются ну, практически каждого сидящего здесь, так сказать, любого гражданина Российской Федерации. Следующим признаком государства является право. Право. Что же такое право? Что понимается под правом? Право – это система общеобязательных правил. Поведение и физических, и юридических лиц. Вот с помощью права государство в лице своих органов управления и подавления и регулирует что? Общественные процессы, которые происходят постоянно. Так? Вы понимаете, все вот наши с вами движения, так скажем, они в принципе урегулированы правом. То, что сегодня нам кажется еще не урегулированным, но я думаю, что завтра Государственная Дума примет соответствующий закон. По крайней мере, проекты уже есть. Ну, я так образно говорю. Да? Потому что Государственная Дума занимается этим, что постоянно старается регулировать, корректировать уже сложившиеся, так сказать, в правом отношении те или иные отношения, так сказать, общественные. Поэтому право, конечно, это важнейший регулятор общественных отношений. То есть без права, конечно же, государство не может ни организовывать работу, ни проводить те или иные мероприятия. Вы понимаете, вот законы, которые принимает Государственная Дума, ну и подзаконные акты, я имею в виду и указы президента, постановления правительства, и соответствующие указы, приказы министерств и так далее. Да? То есть все, что мы относим к числу подзаконных актов. Так вот, когда принимаются эти акты, конечно же, имеется в виду, что большая часть россиян, так сказать, нас с вами, будут законопослушными и будут выполнять эти нормы, которые содержатся в этих актах. Именно на это рассчитано. Потому что если будет принят такой акт, который мы вообще не можем его принять, так скажем, не то, что он нам не нравится, вообще мы не можем его как бы исполнять. Естественно, понадобится очень много сил и средств, чтобы его реализовать. И в конце концов такой акт будет отменен. Поэтому это очень сложная работа, принятие законов, подзаконных актов, потому что заранее все, говорится, эти вопросы исследуются, изучаются, и какие последствия будут принятие того или иного акта. Следующий признак, важнейший, это пятый, вы уже по счету, так сказать, считаете, да? Пятый важнейший основной признак, это суверенитет. Суверенитет государства. Но что означает, во-первых, верховенство государственной власти? Верховенство означает, что государство, ну, в лице его органов управления, самостоятельно принимает те или иные решения, не по подсказке со стороны, ну, я не буду сейчас кивать на отдельные страны, которые принимают решения, то, что им скажут там за океан, да? Вот. А самостоятельные страны, которые сами принимают решения, и никакого воздействия на них никто не сможет оказать. Это вот верховенство называется государственной властью. Суверенитет также означает единство, единство, целостность государственной власти. Это означает, что государство действует на законном основании органы управления и органы подавления, которые я сказал. То есть они по конституции должны быть образованы, так сказать, так, и, соответственно, действуют. То есть легитимно, легитимно. Более того, никаких так, параллельных структур власти не должно быть в стране. Вот, собственно, те пять признаков, которые, основных признаков, которые характеризуют понятие государства. Поэтому государство – это, в общем-то, политическая организация, которая, соответственно, включает вот эти основные признаки. Нужно сказать, что сегодня в мире любое государство можно характеризовать как социальное государство. И, конечно же, наше государство российское имеет такую социальную направленность. Вот вы сказали, что приняты и действуют, так сказать, законы, соответствующие у нас. И главная программа федеральная, национальный проект. Вот, чтобы говорить о государстве, о его социальной направленности, нужно, конечно же, сказать и рассмотреть функции государства. То есть какие основные направления вот, присущи данному государству. Ну, в частности, вот современное российское государство осуществляет. С одной стороны, внутренние функции, а с другой стороны, внешние функции. Ну, что касается внутренних функций, то я хочу сказать, что, прежде всего, очень важная для государства – это экономическая функция. Экономическая функция. Именно государство призвано, так сказать, регулировать развитие экономики. Не просто экономики, а рыночной экономики. У нас. Это выражается и в разработке программ на федеральном уровне. Это проявляется и в ежегодном формировании, или даже на несколько лет, бюджета страны. Ну и, соответственно, осуществление контроля за расходованием этих средств бюджета. Важнейшее внимание государство, конечно, уделяет и осуществляет помощь, так сказать, больным, инвалидам, так сказать, ветеранам, детям. Все это, конечно же, относится к социальной защищенности личности. И это характеризует, конечно же, социальную направленность государства. Государство также занимается вопросами охраны собственности. Причем не только государственной, но и частной собственности, и общественной. Потому что по Конституции собственность, так сказать, и государственная, и частная, и общественная, и, как сказано, и иные формы собственности, я, правда, не знаю, какие еще могут быть, так? А вот, на мой взгляд, вообще можно рассматривать только две формы собственности, публичные, то есть государственные, да, и частные. Все остальное как-то тяготеет к этому, так сказать, направлению, или к частному, или к государственному. Но я хочу сказать, что по Конституции они защищаются равным образом. И для их защиты, конечно же, вот эти органы правоохранительные, так, они принимают все необходимые меры, то есть ведут борьбу с правонарушениями, с преступлениями. Что касается внешних функций, то я бы здесь выделил, пожалуй, две. Это защита Отечества во все времена, так сказать, эта функция была важнейшей, в общем-то, для государства и в мирное время, и особенно военное. И функция взаимовыгодных отношений с другими государствами. Следующий вопрос, который я хочу очень кратко рассмотреть, это формы государства. Вот само понятие форма государства означает определенное, так сказать, единство трех элементов. Значит, первый элемент – это форма правления. В данном случае мы понимаем под формой правления организацию высших органов государственной власти, порядок их образования и, самое главное, их взаимосвязь с населением. По форме правления, ну, в целом мире, так сказать, различают государства монархии и республиканского типа, республики. Ну, что касается монархии, наверное, вам понятно, что власть сосредоточена в руках одного человека, так сказать, да? И передается эта власть по наследству. Правда, монархии тоже бывают и ограниченные, да? Ну, бывают абсолютные монархии и ограниченные. Ограниченные кем? Парламентом, действующим в данной стране. Что касается республик, республиканского типа, так сказать, формы правления, здесь тоже различают президентскую республику и парламентарную республику. Ну, по названиям вам уже становится понятно, кто играет, кажется, первую там роль, так сказать, в этом государстве. Естественно, президент, либо парламент, с точки зрения полноты власти в государстве, использования соответствующих властных полномочий. Что касается формы государственного устройства, это, собственно, второй признак, поясняющий нам, в общем-то, раскрывающий понятие форма государства. Значит, по форме государственного устройства все государства принято относить к унитарным, унитарные государства и федерации, федеративные государства. Что касается различий между ними, унитарное государство – это государство, в котором представлена, так сказать, единая власть, единые судебные органы, нет какого-либо деления, так сказать, государственного, так сказать, территориального. Что касается федерации, это, в общем-то, союз государственных образований. Ну, характерным примером является наше государство, Российская Федерация. Кроме вот унитарного и федеративного государства, также встречаются и конфедерации. Это союзы, или союз государств, которые заключают определенные соглашения по отдельным, так сказать, вопросам, которые представляют для них интерес. Ну, характерным примером является вот союз Беларуси и России. Это пример, в общем-то, конфедерации. Хотя, в общем-то, по существу, это, в общем-то, союзное государство. Ну, пока говорят, что союзное, но на самом деле вы знаете, какая ситуация сегодня. На практике. То есть пока мы еще вот этого уровня не достигли. Работа продолжается в этом направлении. И третий признак – это государственный режим. Государственный режим – это, в общем-то, приемы, так можно понимать, приемы, способы, методы, которые использует государство при осуществлении своей внутренней и внешней политики. И вот в зависимости от того, какие насильственные или демократические, так сказать, формы, методы применяются и различают две основные как бы, группы направленности государств по государственному режиму. Это демократические, так сказать, демократический режим и антидемократический. Вот, собственно, другого ничего не существует. Следующий вопрос, который я бы хотел рассмотреть, это вопрос, касающийся понятия и признаков права. Ну, логически, мы вначале с вами рассмотрели государство, теперь посмотрим право. Право. Я уже вам дал определение понятия права. И хочу сказать, что для права, так сказать, так, также характерным являются следующие признаки. Во-первых, общая обязательность права. Общая обязательность права. Дело в том, что кроме правовых норм в обществе действует и целый ряд других социальных норм. Я веду нормы морали, известные нам, так, религиозные нормы, корпоративные нормы, ну и целый ряд других норм. Но дело в том, что все названные социальные нормы, они как бы обязательны для того общества, для той группы социальной, где они принимаются соответствующим образом и распространяются на ту или иное, например, корпоративное образование. Что же касается правовых норм, то здесь ситуация другая. Правовые нормы, они принимаются в виде законов, так сказать, подзаконных актов государством, и поэтому являются общеобязательными для всех членов данного общества, то есть с точки зрения людей, проживающих на данной территории. Поэтому мы и говорим, что нормы права, значит, они носят общий обязательный характер. Второй признак – это формальная определенность. Формальная определенность. Ну, слово формальность, формализм вам известно. То есть в данном случае, если мы его с вами возьмем, любой закон, кодекс, так сказать, так, начнем его читать, то, конечно, очень сложно для восприятия действительно, так сказать, текст закона для нас представляет определенную трудность всегда, тем более для неспециалиста. Нормы права в этом плане, они четко определены, так сказать, так, причем детализированы, и мы четко находим положение, касающееся прав и обязанностей сторон, которые участвуют, например, в тех или иных делах. Так? И в этом плане тоже, естественно, есть определенные отличия от других социальных норм. Право, нормы, их очень много, так сказать, так, законов, действующих в стране, подзаконных актов. Но все они, так сказать, вот, законы, нормы права, кодексы, они систематизированы. Понимаете? То есть есть определенная система. Ну, для вас, как математику, программисту, понятно. Также и вот юриспруденции, так сказать, есть определенная система. Поэтому мы и говорим о системе права. Системе права. Что же мы понимаем, как юристы, под системой права? Значит, понимается объективно существующая внутренняя структура права. Внутренняя структура права. И она выражается в единстве и согласованности действующих в государстве норм права. Причем все эти нормы, они подразделяются на относительно самостоятельные части. Поэтому мы и выделяем, например, такие общие, так сказать, для нас главные отрасли права, как конституционное право, дальше гражданское право, административное право, уголовное право. То есть это основные такие ведущие отрасли. Хотя отраслей права сегодня очень много у нас в системе права насчитывается. Так вот, поскольку мы с вами сказали о системе права, мы должны и посмотреть эти уровни права. Так вот, первым уровнем в этой системе права является сама норма права. сама норма права, отдельная норма, заметьте, она является как бы первичной клеточкой, если хотите, вот этой системы и образует ее. Причем каждая норма, она имеет еще внутреннюю связь, так сказать, так, и собственную структуру между определенными элементами. А второй уровень системы права – это правовой институт. Так называется, правовой институт. А вот внутри отраслей права есть отдельные отрасли права. Ну, если мы, например, с вами возьмем гражданское право, как ведущую отрасль права, так, то там очень много внутри отрасли права, самостоятельных правовых институтов. Например, институт собственности. Вот право собственности, оно представляет собой право владения, пользования и распоряжения. Вот все вы сейчас, находящиеся в зале, естественно, кто вот с компьютером, кто с ручкой, так сказать, так, вот, это уровень, так сказать, цивилизации у нас уже, так, продвинутые у нас ребята вот сидят уже с компьютерами, так. Так я хочу сказать, что они являются, я так полагаю, собственниками, то есть они владеют, пользуются и распоряжаются. Так? Но собственник, он в принципе может все что угодно сделать с вещи, которые принадлежит ему на праве собственности. То есть в принципе вы можете ручку вот бросить туда вниз, так сказать, так? Единственное, что вы будете отвечать, если эта ручка кому-то на голову упадет, так? То, естественно, вы будете отвечать как собственник этой ручки. Потому что вы причиняете ущерб, вред в данном случае другому человеку. А так, в принципе, вы можете все что угодно делать со своей ручкой. Ну, я условно, конечно, говорю, вещи, да? То есть продать ее, так сказать, передать, дальше по наследству это может перейти и так далее. То есть это очень такой большой институт права собственности в рамках вот, так сказать, отрасли гражданского права. Я должен сказать, что в каждой отрасли права насчитывается, в зависимости, конечно, от отрасли права, десятки, порой, так сказать, этих отдельных институтов права. Ну и, наконец, третий, так сказать, основной уровень системы права, по которому мы, собственно, и различаем в целом, и ориентируемся, да, это отрасль права. Отрасль права. Она, так сказать, любая отрасль включает нормы права, которые регулируют достаточно большую группу однородных общественных отношений. Ну, чтобы вам было понятно, опять же, приведу пример вот с того же гражданского права. Что, какие отношения общественные, да, в обществе регулирует гражданское право, нормы гражданского права. Значит, гражданское право регулирует имущественные отношения. Вот, например, договор купли-продажи вы заключаете. Это вот сфера действия гражданского права. С одной стороны продавец, с другой стороны покупатель, так? Никто не вправе их заставить заключить эту сделку. Если кто-то силой заставляет подписать договор, значит, договор будет ничтожным с момента его заключения. Вот. И, соответственно, не будет иметь юридической силы такой договор. То есть, заключая договор, стороны должны выразить свою волю, то есть желание, волю на заключение этого договора. Никто их не может силком, так сказать, заставить это сделать. Поэтому гражданское право, оно предполагает всегда равенство сторон, так сказать, так, заключение сделки. Ну, это я вам просто для примера привел. Но вместе с тем, чтобы различать отрасли права, всегда используют как бы два основных критерия, так сказать, так, разграничения отраслей права. Значит, первым критерием служит предмет правового регулирования. это то, на что воздействуют нормы права данной отрасли. Ну, я вам привел пример, так сказать, так, купля-продажа имущества. С предметом что является? Например, какое-то имущество, да? Соответственно, регулируется отношение по поводу передачи этого имущества. Вы же понимаете, что не любое имущество может быть предметом купли-продажи. Есть имущество, которое изъято из оборота гражданского. Например, оружие, наркотики там и другое, так сказать, так. Оно находится, это монополия государства. Понимаете? Почему вы смеете? Наркотики, это же связано с медициной, так сказать, так? Ну, я условно говорю, наркотики используются, так сказать, так? Но что касается оружия, всем понятно, так сказать, так? Что это не частный бизнес, так? Поэтому предметом, в данном случае, регулирования будет имущество, и по поводу вот этого регулирования есть соответствующие нормы, которые устанавливают права и обязанности и покупателя, и продавца. И второй критерий это метод правового регулирования. Ну, собственно, вот по методу всегда мы с вами можем определить, какая это область права. Понимаете? Потому что юристы четко отличают. Понятие есть публичное право и частное право. Публичное право и частное право. Публичное право это всегда связано с государством, понимаете? Конституционное право, административное право, уголовное право, это всегда связано с государством. То есть государство там играет основную роль, так сказать, да? И там всегда, в общем-то, обязывающие или запрещающие нормы. То есть или обязывают нас что-то сделать, или запрещают нам это сделать, да? Это публичные нормы. Что касается частного права, то здесь наоборот, так сказать, предоставлена нам с вами свобода выбора, так сказать, вот, равенство и так далее. То есть полнейшая, так скажем, демократия в этом плане. Ну и чтобы больше вас убедить еще в этом, хочу вам это привести примеры по отраслям права. Вот смотрите, возьмите административное право. Значит, в административном праве методом правового регулирования является, значит, метод власть, обязывания. Ну, наверняка в этом зале найдутся люди, которые имеют отношение к транспорту, тем более личному, водителю, да? Поэтому встреча с инспектором, так сказать, автоинспектором, да, на дороге, ну, не хочу сказать, что это неприятная вещь, так сказать, так? Иногда просто останавливают, да? Но с другой стороны, мы с вами знаем, что мы находимся на разных уровнях, так? То есть мы как бы подчиненные, а он начальник, да? Но с другой стороны, он наш не начальник прямой. В административном праве он в соответствии с правилами дорожного движения вправе с нас что-то спросить, с водителя, да? Почему проехал запрещающий знак там, или остановился в неположенном месте, или что-то другое. А мы, значит, должны отвечать за вот по существу заданных вопросов или предъявленных, так скажем, требований. То есть здесь действует именно вот метод властного обязывания. Так? Это административное право. Что касается гражданского права, то здесь действует дозволительный метод. Ну, слово «дозволять», да? Все можно, все позволено, да? Дозволительный метод. Дозволительный метод. Ну, прежде всего, конечно, у нас основан на равенстве сторон. И, наконец, в уголовном праве здесь действует метод запрещения недозволенных действий. То есть, если мы с вами откроем особенную часть Уголовного кодекса, а Уголовный кодекс состоит из двух частей, есть общая часть, а есть особенная часть. Значит, в особенной части, собственно, и сформулированы, даны все, так сказать, причислены все действия либо бездействия лиц, которые относятся к числу преступных. То есть все, что сказано вот в особенной части, запрещается делать, так сказать, так? Именно, так сказать, физическим лицам. То есть ничего другого, так сказать, не может быть, ничего, никакие другие действия не могут быть признаны преступными. Преступными. Только те, которые указаны в Уголовном кодексе. И, естественно, Уголовный кодекс, с одной стороны, или, так сказать, запрещает действовать, или, наоборот, так сказать, запрещает бездействовать. Но поясню последнее, что это означает. Представьте себе, дежурный врач больницы, так? Значит, поступает пациент, так сказать, так? Вот в больницу приходит человек, так сказать, говорит, плохо себя чувствует, так? Врач посмотрел дежурный, говорит, я не нахожу никаких оснований. Вас госпитализировали. И, говорится, мол, отпускает его. Через какое-то время, так сказать, человек умирает, так сказать. Да? Кто будет нести ответственность, как вы думаете? Дежурный врач в поликлинике, который не принял соответствующие меры, не госпитализировал и практически не была оказана медицинская своевременная помощь. Причем помощь по нашему законодательству российскому должна быть оказана не только гражданину Российской Федерации, а любому лицу физическому, которое обратилось в медицинское учреждение. То есть иностранцу и лицу без гражданства, любому человеку. Ну, касается скорой помощи, естественно, так. Вот. Потому что у нас есть как бы государственное муниципальное сохраняется учреждение здравоохранения. Ну, есть, конечно, и платная медицина. Теперь очень кратко я охарактеризую вот эту систему российского права, раскрою основные, так сказать, как бы направления, которые рассматривают, так сказать, регулируют те или иные общественные отношения отрасли права. Итак, первая важнейшая отрасль права – это конституционное право. Дорогие друзья, у нас же пара идет без перерыва, насколько я понимаю. У нас на юрфаке без перерыва пара идет. Так, минуточку. Я, между прочим, у вас считаю, знаете, с какого года лекции? С 94-го года. Поэтому я помню, и перерывы были, и не было перерывов. Понимаете, каждый год что-то меняет. Сегодня у вас остается как в прошлом году, да? Было, с перерывом, да? Но я хочу с вами посоветоваться, будем ли делать перерыв? Потому что можно в рабочем порядке выйти, кому надо, ну знаете, куда сходить, да? Вот, пожалуйста, сходите. Вот, а мы продолжаем работать. Да, более того, закончим на 10 минут раньше, так сказать, да? компьютер, ну, могут ли быть автоматы и так далее. Ну, автомат всегда может быть, да? Вот. Я хочу сказать, что ежегодно, в принципе, мы практикуем подготовку рефератов, хотя это не предусмотрено, так скажем, прямо программа. Вот. И как бы добровольно, так сказать, да, со стороны студента, так сказать, если вы желаете подготовить реферат на соответствующие темы, а перечень их есть у вас там на сайте факультета МДАНО, поэтому можно подготовить реферат, да? При условии, что вы, естественно, посещали лекции и подготовили реферат, он, так сказать, не скопирован откуда-то так, один к одному. Я его, естественно, оценил и могу поставить автоматически. Да? Вот как вариант. А так, в принципе, устный у нас зачет, устный, не письменный. Вот таким образом идет дальше, так сказать, процедура дальше зачета. Есть ли еще вопросы, если нам решить окончательно? Да, по срокам представления реферата, это где-то вот в начале, так сказать, декабря, вот где-то можно будет представить реферат. Не ранее того. Потому что у нас иногда так бывает. Люди успокаиваются, так сказать, так, вот сегодня они услышали, завтра они же, следующей, точнее, неделе не приходят на лекции, вот, через подругу или друга передают реферат, и все, вроде бы, я и закончил, так, на этом. Такое так не пойдет. То есть вы должны посещать лекции, вот, ну, естественно, могут быть, естественно, уважительные причины, это ваша, так сказать, уже, естественно, объяснение должно быть. И, соответственно, реферат в начале декабря. Вопросов нет, да? Итак, я хочу продолжить характеристику отраслей права. Я назвал ведущую отрасль. Это конституционное право. Конституционное право. Эта отрасль объединяет нормы, которые закрепляют основы общественного государственного строя нашей страны. Эта отрасль устанавливает основы правового положения граждан Российской Федерации, систему органов государства и их полномочия. Следующее. Ведущее потому, что практически вот конституционное право, она раскрывает основное положение Конституции. А Конституция – это основной закон страны. И дело в том, что Конституция вот, очень кратко сформулирует те или иные положения, которые затем получают свое как бы, дальнейшее раскрытие в отдельных отраслях права. Потому что в одной Конституции, такой тоненькой брошюрке, невозможно все обо всем сказать. Да? Поэтому основное положение – сформулирует Конституция. И они получают развитие вот, в отдельных отраслях права. Гражданское, административное, уголовное и так далее. Административное право – это следующая отрасль права. Она регулирует отрасли общественные отношения, нормы этой отрасли, регулирует общественные отношения, которые складываются в процессе осуществления исполнительно распорядительной деятельности государственных органов. Ну, мы с вами, как граждане, тоже достаточно, ну, я бы сказал, не каждый день мы сталкиваемся, так сказать, так, с этими нормами. Есть необходимость соблюдения правил, противопожарных правил при нахождении при нахождении на дороге, так сказать, правил дорожного движения, или мы как пешеходы выступаем, или как водители, и так далее. Все это административное право. Следующая отрасль – это финансовое право. Нормы этой отрасли регулируют отношения, которые складываются в сфере финансовой деятельности государства. Ну, в частности, регулируют вопросы формирования бюджета, Дальше. Основание и порядок взимания налогов и других платежей в бюджет. И целый ряд других. Ну, нужно сказать, что бюджетное право, налоговое право многими юристами рассматриваются как самостоятельные отрасли права. Конечно, нельзя отрицать их важность в современной этой жизни. Ну, представьте себе, какую роль играет бюджет для страны. Бюджет. Есть ежегодно принимается бюджетный закон. Сейчас у нас на 3 года бюджет, последующий корректировка. Налоговое право, конечно же, с учетом, это важнейшего признака государства, налоги, да, помните, я вам говорю, налоговое право, конечно, обретает очень важное значение и роль и для государства, ну и общества, для коммерческих структур и граждан. Нужно сказать, что в основном, конечно, у нас страдают бизнесмены русские, да, из-за неуплаты налогов. То есть государство именно за это наказывает фирмы и конкретных руководителей. Я не буду называть, вы знаете примерно, о ком идет речь, так сказать. И большие, так сказать, киты грызутся, и маленькие, так, это постоянно происходит. Поэтому, конечно же, налоги нужно очень хорошо, систему взимания, так сказать, порядок очень хорошо знать. Поэтому я хочу сказать, что бюджетное и налоговое право, конечно, имеют самостоятельность определенную, но тем не менее, конечно, их нужно включать в единую отрасль финансовое право. Следующая отрасль – это гражданское право. Гражданское право. Ну, я уже вам говорил, что это исключительно важное, так сказать, особенно в условиях рыночных условий, отрасль права. И она регулирует имущественное и связанные с ними личные неимущественные отношения. Ну, достаточно сказать, что вот среди вас есть авторы произведений, нет? Поднимите руку. А, ну это произведение, статьи, естественно. Дальше книги пойдут, да? Но сейчас вот статья же, это научное произведение. То есть вы автор статьи. Вот, соответственно, вы, у вас какое право, смотрите, у вас имущественное право, да? Связательное. То есть вы должны получить что? Гонорар, да? Например, за статьи. И значит, авторское право охраняет ваше право как автора. То есть никто не вправе ваше произведение выдавать за свое, например, да? Публиковать по своим именем и так далее. То есть это она является как имущественных и личных неимущественных прав.
Скажи, там немного другое, там основная публикация, она как бы служит своего рода защиты от капитала. То есть если я какой-то мест там
Но мы с вами говорим немножко о другом, так сказать. То есть вы говорите о патентном праве. Я-то говорил об авторском праве. То, что вы сказали, совершенно правильно. Потому что, чтобы получить патент, так сказать, да, нужно получить, так сказать, соответствующее... Что такое патент? Это, так сказать, решение, как бы государство признает ваше изобретение, так сказать, да? Так сказать, поэтому есть определенная процедура установленная, тоже закон. И сейчас вот и авторское право, и патентное право, законы были отдельно, вы знаете, они как бы с 1 января прекратили свои действия, и теперь у нас действует часть 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, где, в общем-то, регулируются все вопросы, связанные что, с интеллектуальной деятельностью, исключительные права, туда все относится. Да? Следующая отрасль – это трудовое право. Трудовое право. Ну, наверное, нет необходимости много говорить, так сказать, о важности этой отрасли права, в общем, для любого взрослого человека, так сказать. Ну, я имею в виду работающего, да? Потому что первое, с чем мы сталкиваемся, так сказать, когда мы приходим в организацию, так сказать, нам предлагают с вами подписать контракт или договор, так сказать, да? Вот, трудовой договор. И поэтому, конечно же, мы должны с вами четко представлять, какие же условия предлагает нам работодатель, так сказать, да? не выходит ли вот, так сказать, за рамки вот действующего трудового законодательства? Не требует ли от нас того, чего он не должен требовать? Или наоборот говорит, вот вы знаете, да вы молодой человек, по поводу дней отпуска, я думаю, достаточно вам и 20 дней. Вы скажете, да нет, маловато вроде, по закону должно быть сколько? Кто скажет? 28, видите? Люди насадкованные, да? Знают, четко. 28. Вот. Поэтому, конечно, вы не можете согласиться. И с другой стороны, даже если вам запишут 20, то прокуратура в порядке общего надзора проверяет деятельность организации. И, ну, прокуратура главная, это очень высоко мы взяли. А возьмем, так сказать, ту же комиссию по трудовым спорам, вот, если она действует в организации, должна отменить такой трудовой договор, который работодатель вам подсунул, так сказать, и вы подписали, так? Вот. Ну и дальше, так сказать, вы можете жаловаться соответствующей трудовой комиссии, так сказать, так, муниципальной, которая обязательно отменит такой трудовой договор, а возможно только этот пункт положения, как не соответствующий что Трудовому кодексу Российской Федерации. Поэтому, конечно же, трудовое право, и мы об этом будем говорить, так сказать, об этом вот этом праве, имеет очень важное значение. Так? Я должен сказать, что по, так сказать, отраслей очень много, конечно. Но я назвал как бы основные, так сказать, отрасли права. Конечно, к трудовому праву очень тесно примыкает семейное право. Рано или поздно, так сказать, люди вступают в брак, так сказать, так, образуют семью. Вы знаете, в свое время семейное право являлось, так сказать, частью гражданского права. Вообще вот гражданское право, коммерческое право, дальше, значит, предпринимательское право, семейное право, значит, частное международное право, все это отрасли так называемого частного права, о чем я вам говорю. И в свое время она, семейное право, являлось частью гражданского права. Затем она выделилась, отпочковалась, так сказать, самостоятельное общество, семейное право. Поэтому важность, так сказать, я думаю, нет необходимости много говорить, так сказать, поскольку вы люди молодые, так сказать, и рано или поздно, или кто-то уже вступил в брак, вы все должны себе четко представлять права, обязанности и супругов, и взаимоотношения с детьми, так сказать, с родителями и так далее. Все это урегулировано нормами права, семейного права. Ну, мы с вами живем, так сказать, естественно, на этой земле, так сказать, поэтому для нас не безразлично, чем мы, так сказать, дышим, а вот и какая природа нас окружает. Поэтому, конечно, экологическое право, как отрасль самостоятельная, она регулирует те отношения, которые возникают вот в связи с поддержание экологического равновесия, так сказать, в природе, да? Дальше охраны, так сказать, рационального использования земли, так сказать, ее метр и так далее. Ну, вот с этими вопросами мы тоже с вами сталкиваемся. Ну, достаточно сказать, что если вы попробуете, например, помыть своего коня, так сказать, машину, да, железного коня, так сказать, машину во дворе, вы, наверное, ожидаете приезда экологической милиции, да, которая вас оштрафует, что вы помыли машину, так сказать, да, в неположенном месте. Вот, такое может быть. Ну, я просто как пример привожу. Вот названные мною, так, ребята, как ули, да, ули, да, чуть-чуть. Осталось немножко, потерпите, да. Вот. Я понимаю, что, конечно, очень тяжело, но вам-то не привыкать, будет все-таки пятый курс, да. Пятый курс, завершающий, да. Вы сколько позади, так сказать, да. Вот, пар у вас было, да. Так, значит, вот эти отрасли, которые я назвал, это отрасли материального права. Кроме того, вот чтобы эти нормы, которые я сказал, материальные нормы, применялись, так сказать, так, соответствующими органами, нужны, так сказать, определенные процессуальные нормы. И вот четко у нас различается, значит, уголовно-процессуальное право. Уголовно-процессуальное право. То есть оно представляет собой систему норм, которые определяют основания и порядок производства по уголовным делам. По уголовным делам. То есть в этом кодексе, это кодекс, уголовно-процессуальный кодекс, начнем определенные, так сказать, правила, так сказать, деятельности, вот, порядок деятельности органов дознания, следствия, прокуратуры, судебных органов, их взаимоотношения между собой, так сказать. Дальше, взаимоотношения, так сказать, с гражданами в ходе расследования и судебного разбирательства уголовных дел. Вот все это вы найдете именно в Уголовно-процессуальном кодексе. Гражданско-процессуальное, так сказать, право, гражданский процесс. Значит, соответственно, в этом, так сказать, кодексе, это тоже отдельный кодекс, гражданско-процессуальный кодекс, тоже действуют нормы, которые регулируют порядок рассмотрения судами гражданских, трудовых и семейных споров. Вот. Ну и еще у нас есть, так сказать, уголовно-исполнительное право. Уголовно-исполнительное право. Значит, это отрасль тоже права, исполнительное право. Оно, так сказать, регулирует процесс исполнения наказания. То есть, когда приговор по уголовному делу вступает в законную силу, ну, соответственно, осужденный, так сказать, так, направляется в место отбывания наказания. И вот вступает в действие нормы этого уголовно-исполнительного кодекса. Тут как-то на днях фильм-то посмотрели, вы тоже, «Хочу в тюрьму», помните, нет? Смотрели? Нидерланды показывали. То есть наш российский, так сказать, человек посмотрел, и ему захотелось пожить в этом обществе, не просто в обществе, а в тюрьму пойти к ним, да? То есть до того там хорошо у них, да? По сравнению с нашими условиями. Ну, отчасти где-то правда есть. Вот, да? Вот. Следующий вопрос, который я хочу рассмотреть, запишите, это источники права. Источники права. Что, собственно, нужно понимать под источником права? Источником права. Источник права, он, в общем-то, в нем, в этом источнике, в документе, выражена государственная воля. Государственная воля. Соответствующая внешняя форма придается праву. Праву. И нужно сказать, что в различных государствах, так сказать, исторически, сложились самые, так сказать, ну, различные источники права. Ну, в целом их можно объединить и представить как три основные группы. Значит, самый древний источник – это правовой обычай. Правовой обычай. Я хочу сказать, что нельзя путать просто понятие обычай. Ну, вот на Кавказе вы знаете, какие обычаи существуют. Там, посвящение невесты, да? Там, кровная месть. Ну вот эти же обычаи, их нельзя называть правовой обычай, потому что государство не согласно с этим. И в советское время не было, точнее, были законы, запрещающие похищение невесты, там, например, или, так сказать, ну это такой обычай, помните, кавказская пленница, да? Вот. Это вот обычай, но это не правовой обычай, потому что государство не согласно с этим, оно не санкционировало вот такие действия людей. Так вот, правовой обычай – это тот обычай, который признается государством как правило поведения, которое утвердилось в течение продолжительного времени в конкретных, так сказать, жизненных ситуациях. Причем в силу, так сказать, многократного применения вот этих правил. И, конечно же, государство, оно санкционирует только те обычаи, которые, в общем-то, отвечают его интересам, интересам государства. А если это так, то, соответственно, правовые обычаи приобретают уже что? Общее обязательное значение с точки зрения исполнения его для всех граждан, так сказать, организаций, вот, находящихся на данной территории. Источник, значит, правовой обычай как источник, он как бы не прижился в России, так сказать, как и, соответственно, не применяется. Зато он широко распространен странах англосаксонской правовой системы. То есть это Англия, прежде всего, США. Конечно, юристам там очень тяжело, так сказать. Они изучают вот эти правовые обычаи, юридические прецеденты, о чем я дальше скажу. И на это уходит очень много времени, десятки лет, так сказать. Так? Вот. Нам очень, нам проще, потому что мы, у нас основной источник это значит, правовой акт, нормативно-правовой акт. Значит, второй источник, общепризнанный источник в общественном мире, так сказать, это юридический прецедент. Прецедент. Что понимается под юридическим прецедентом? Это, в общем-то, решение или суда, или административное решение административного органа по конкретному делу, которому государство придает общеобязательное значение в качестве образца при решении аналогичных дел. Ну, представьте себе сложности, которые встречаются за юристской практики при определении, так сказать, там, меры наказания за содеянное и так далее. То есть нужно посмотреть все, что вообще было до этого, да, были какие-то прецеденты или нет. Ну и, наконец, третий источник, наиболее распространенный в мире и являющийся основным в России, это нормативно-правовой акт. Это, в общем-то, официальный юридический документ, который принят в определенном, так сказать, порядке компетентным органом. Я же вам говорил, кто принимает нам законы и соответствующие подзаконные акты. И об этом еще у нас будет отдельная лекция, так сказать, по деятельности Государственной Думы, Совета Федерации. Так вот, нормативно-правовой акт рассчитан прежде всего на неограниченный круг лиц, на множество ситуаций, которые возникают в жизни. И действует нормативно-правовой акт до тех пор, пока этот акт не будет отменен в законном порядке. Или изменен, да? Или изменен. Причем нормативно-правовой акт, он может действовать, и действие его может быть ограничено определенной территорией. Определенной территории. Особенно это касается, например, федерации, да, федерации. То есть в одном субъекте может действовать, в другом нет. Если мы посмотрим вот на нормативно-правовой акт, то, конечно же, нужно выделить, так сказать, те акты, которые имеют высшую, как бы, юридическую силу, и другие нормативно-правовые акты. И в этом плане можно четко разделить все нормативно-правовые акты на две основные группы. Это закон, который обладает высшей юридической силой, принимается в особом порядке и выражает государственную волю по ключевым вопросам жизнедеятельности общества. То есть самым важным вопросом. И вторая, так сказать, группа – это подзаконные акты. Подзаконные акты. Но что касается законов, опять же, можно сказать, что в этой группе тоже можно выделить, так сказать, Конституцию как основной закон, который имеет приоритет, так сказать, в отношении ко всем остальным законам. Это называется основной закон. Он имеет высшую юридическую силу. Затем федеральный конституционный закон, он как бы чуть пониже, так сказать, с точки зрения своего юридического действия. И, наконец, как бы общий закон, так сказать, да? Вот, общий закон. То есть, как видите, здесь можно выделить вот, по юридической силе отдельный закон. что касается подзаконных актов, то здесь тоже можно говорить об определенной иерархии подзаконных актов. С точки зрения их юридической силы, в зависимости от того, кто их принимает. Но вот в этой группе подзаконных актов нужно, конечно, выделить прежде всего это указы и распоряжения президента. Они имеют высшую как бы юридическую силу на территории всей страны в группе подзаконных актов. Но, как вы понимаете, они ниже по юридической силе любого закона. То есть закон выше, чем указ президента. Дальше идут, так сказать, постановления и распоряжения правительства Российской Федерации. Они тоже действуют на всей территории Российской Федерации. Затем идут приказы, положения, которые издают Министерство Российской Федерации. Вот. Они тоже в рамках своей компетенции издают определенные нормативные правовые акты. Нужно также сказать о том, что и субъекты Российской Федерации тоже издают и законы, и подзаконные акты. Например, возьмем город Москву как субъект Российской Федерации. Вот Москва и Санкт-Петербург – это два города, которые являются субъектами, отдельными субъектами Российской Федерации. Так вот, Московская городская дума принимает законы, которые обязательны только для москвичей, так сказать, и для всех, кто находится на территории города Москвы. Вот, действует на территории города Москвы. Потому что вы выезжаете на кольцевую дорогу, чуть дальше сворачиваете, ну не в лес, а может там дорога идет тоже, и видите, Московская область. Проезжаете Московскую область, дальше другая идет область, и в Калугу, так сказать, видите, и так далее. То есть определенные границы. Правда, мы с вами не видим пограничники, потому что эти границы у нас прозрачные между субъектами, но тем не менее они есть границы административные. Да? Вот. Ну и, соответственно, правительство города Москвы, коль я взял за пример Москву, тоже принимает соответствующие постановления и распоряжения, как исполнительные органы власти. Но опять же, они действуют только в рамках города Москвы. Следующий вопрос, который мы с вами рассмотрим, это вопрос о формах реализации права. Формы реализации права. Что в данном случае мы понимаем? Реализация правовых норм. Реализация правовых норм. Ну, представьте себе, принят закон, либо какой-либо другой подзаконный акт. Принят, ну и хорошо. Но он же должен действовать, да? Он должен действовать. И вот здесь мы в данном случае и говорим о том, что те предписания, которые содержатся в законе, которые обязательны для граждан с точки зрения их поведения в обществе, они, в общем-то, должны должным образом, так сказать, соблюдаться гражданами, исполняться или использоваться. Я же вам говорил о том, что любые законы, которые принимаются в обществе, и подзаконные акты, конечно же, рассчитаны на то, что большая часть населения являются законопослушными гражданами. Все мы с вами здесь сидящие являемся законопослушными гражданами. Мы уважаем законы и соблюдаем их, да? Вот. По крайней мере, так сказать, государство на это рассчитывает, принимая те или иные законы. Потому что если бы оно не рассчитывало, то тогда никаких бы органов правопорядка бы у нас не хватило бы, чтобы держать в узде, так сказать, повиновение народа, да? Чтобы он соблюдал что-то. Поэтому рассчитано на добровольность исполнения. И в этом плане я хочу сказать, что можно выделить три формы, вот, что касается добровольного исполнения правовых норм. Три формы. Первое – это соблюдение. Соблюдение. Три формы реализации правовых норм. Записали, да? Три формы реализации правовых норм. Первая форма – это соблюдение лицом. Определенных, так сказать, требований, предписаний, да? В данном случае лицо подчиняет свое поведение конкретным, так сказать, требованиям закона, воздерживается от определенных действий. Ну, здесь я, наверное, могу привести пример и сказать о, прежде всего, о запрещающих нормах, содержащихся в Уголовном кодексе Российской Федерации. То есть мы должны четко с вами соблюдать, так сказать, да? И не допускать. Вторая форма – это исполнение. Вторая форма реализации правовых норм – это исполнение. Исполнение предполагает не только активные действия лица, но и порой, так сказать, воздержание от тех или иных действий. Понимаете? Воздержание. Ну, например, в гражданском праве. Если мы возьмем, так сказать, договор купли-продажи, то всегда мы найдем, там должник есть и кредитор, да? Так вот, должник, так сказать, должен что? Оплатить сумму за полученный товар, так сказать, да? Кому? Кредитору, который кредитовал ему как бы товар. Так? Ну, у нас обычно идет предоплата 100%, так? Прежде чем получишь товар, заплатить деньги. Да? И, наконец, третья форма – это использование. Использование. Норм права. Использование норм права. Что в данном случае имеется в виду? У многих как раз я право, так сказать, да, и прежде всего, конечно, частно-правового плана, так сказать, содержится дозволяющие нормы права. Дозволяющие нормы права. Ну, я уже вам привел пример. Право собственности, да, право собственности. Или возьмем, так сказать, право граждан на участие в митингах. Или право на участие в забастовке. Потому что отдельные категории граждан не могут участвовать, например, те же госслужащие, забастовки. Но и там тоже необходимо соблюдать определенный порядок при проведении забастовки. Нужно, например, уведомить администрации предприятия там, за определенное количество дней, так, обязательно. Ну и обязательно, так сказать, чтобы это все было организовано, так, чтобы не было срыва, так сказать, каких-то важных мероприятий. Особенно, когда это непрерывное производство идет. Названные три формы, повторяю, соблюдение, исполнение и использование, касаются именно добровольной реализации правовых норм. Но вы спросите, а когда человек не исполняет, не выполняет и так далее, игнорирует, у нас же такие есть члены общества, да? Члены общества есть такие. Кажется, да, вот тогда мы говорим о четвертой форме права, реализации. Это применение права. То есть применение права означает, прежде всего, что государство в лице своих компетентных органов осуществляет определенные действия по принуждению лица к исполнению данных норм, конкретных жизненных ситуаций. Если не умеешь, мы научим, да, знаете? Если не хочешь, мы тебя заставим. Что? Вы знаете, это не я выдумал, так сказать, это сложилось уже в теории, правовой теории, так сказать, и общеизвестные, так сказать, вещи. Вот. Ведь мы с вами сейчас, я, возможно, бы с вами согласился, так сказать, подискутировал на эту тему, но, к сожалению, у нас как бы совершенно другое направление. У нас я даю вам как бы готовые знания, так сказать, не изобретая ничего нового, так сказать, да? Потому что мы, в принципе, все вместе, вот юристы, уже четко остановились на этой позиции. Так сказать, да? Вот. Вместе с тем, конечно, можно подискутировать. Если бы у нас были с вами семинары, так сказать, семинарские занятия, у нас таких нет с вами, мы бы с вами поговорили о названии. Возможно, это название лучше, но нужно обосновать, вы сами понимаете. С потолка, так сказать, все нужно обосновать, почему нужно так. И мы с вами убедились, что это достаточно сложный процесс. Короче говоря, мы с вами запоминаем применение права, потому что от этого и получило название «правоприменительная деятельность». Это устоявшийся термин, так сказать, терминология такая, «правоприменительная деятельность органов государства». В лице органов МВД, там, ФСБ и так далее. Правоприменительная деятельность. То есть деятельность направлена на то, чтобы заставить физические или юридические лица выполнять закон, если они добровольно этого не делают. Вот, собственно, о чем идет речь. Эта деятельность правоприменительная, она имеет ряд стадий. Вот первая стадия, она касается установления и анализа фактических обстоятельств дела. Ну, действительно, прежде чем применять нормы права конкретному случаю, нужно, естественно, четко уяснить, а что произошло. То есть, если обнаружен труп с огнестрельным, так сказать, ранение, так сказать, так, в данном случае нужно разобраться, так сказать, почему произошло это, кто это сделал, так сказать, выяснить и так далее. То есть по горячим следам, как правило, и расследуется большинство такого рода дел, так сказать, так, об убийстве. Но возможно это не убийство, возможно это самоубийство, так, возможно это как бы несчастный случай, так сказать. Но все, что возможно, здесь различные могут быть версии следствия. И поэтому эта стадия посвящена, так сказать, анализу фактических обстоятельств дела. Когда для оперативно-следственной группы, если это сложное преступление, для дознавателя, следователя становится ясным, что произошло, так сказать, он, естественно, должен найти признаки состава преступления, а именно объект покушения, да, вот он, труп, так сказать, конкретное лицо, покушение на жизнь человека, так сказать, или лишение уже жизни человека. Дальше объективная сторона, субъективная и субъект. То есть все эти признаки состава преступления, соответственно, выясняются, так сказать, и становятся необходимым остановиться на принятии какого-то, так сказать, какой-то нормы, так сказать, нахождение какой-то нормы, статьи, которая вот описывает этот состав преступления, в данном случае убийство. Что это, умышленное или может это самоубийство, да? Неосторожное, так сказать, убийство. Потому что санкции там совершенно разные, так сказать, да? Поэтому вторая стадия касается и называется так: выбор и анализ правовой нормы. Выбор и анализ правовой нормы. И, наконец, когда установлены фактические обстоятельства дела, когда, в общем-то, выбрана, так скажем, конкретно в данном случае правовая норма, статья закона, необходимо принимать решение компетентным органам по данному делу. Ну, в данном случае, если идет следствие, то следователь, значит, составляет обвинительное заключение. Обвинительное заключение по делу, так сказать. И в этом документе, в общем-то, предварительно подчеркиваю, указывается на вину конкретного лица. Обвинительное заключение утверждается прокурором и далее направляется в суд. И суд, соответственно, направляет приговор, он может быть обвинительный, так сказать, или оправдательный. Потому что в суде также проходит судебное следствие, рассмотрение всех обстоятельств дела, и смягчающих, и отягчающих вину, так сказать, и принимается решение. Это и есть третья стадия, о чем я говорю, принятие решения компетентным органом по данному делу. Ну, а что касается названий актов применения права, то здесь они могут быть самые разные. Я уже вам сказал об одном из них. Это обвинительное заключение. Обвинительное заключение как акт применения. Приговор суда. Ну, вот приговор всегда выносится по уголовному делу. Что касается гражданских дел, там решение принимается судом по гражданскому делу. Вот все, что, в принципе, я хотел вам сегодня, наверное, сказать. Чувствую, вы, конечно, уже устали, так сказать, и время нас поджимает. Есть ли какие-то вопросы по сегодняшней теме? Основные положения государства и права. Я, конечно, в лекции не мог осветить все вопросы, так сказать. Поэтому я думаю, что те книги, которые я вам рекомендовал, так сказать, вы более подробно прочитаете, так сказать. И, соответственно, найдете ответы. Если какие-то вопросы возникнут, вы можете задать их мне на следующей нашей встрече. Вопросов нет, да? Если нет, благодарю за внимание. Всего доброго. До свидания. До следующей пятницы.